Глава 14. Поселок Картла. Время от времени Мэшлер включал коммуникатор, но встречал только помехи. Неожиданно он указал на затянутую льдом реку. «Викорекс, вы видели ее раньше?» — спросил Тау. «Видимо, Тау тоже сомневается в маршруте», — подумал Дэйн. «В прошлом году сюда добралась экспедиция». Мэшлер облегченно откинулся в кресле пилота. Его тоже беспокоил курс. «Нам нужно только следовать вдоль реки до впадения притока Коракса, а там развернуться на восток. Там начинается территория Картла». Флиттер пошел вдоль реки. Внизу по-прежнему не было видно никаких следов людей. «Значит, местность южнее вся дикая», — заметил Тау. «Трудно расчищать землю. Технику ввозить дорого. Мы не можем ввозить топливо, техников, обслуживающие машины, запасные части, а лошади, буакорны, састры и другие тягловые животные здесь не приживаются. На станции пытались вывести породу, которая не нуждалась бы в постоянном присмотре. Местные насекомые, мухи, торг, жалят постоянно в глаза, и пока нам не удалось выработать у ввозимых животных иммунитет. А местных животных нельзя использовать для тяжелых работ. В результате поселки сообща приобрели технику и перемещали ее с места на место. В сухие сезоны пытаются использовать огонь, но его нужно контролировать, а это требует большого количества людей. «Значит, поселки не очень продвинулись со времени первого прибытия корабля», — заметил Тау. Дэйн видел, как сжались челюсти рейнджера, будто Мэшлер сдерживал себя. «Триус делает достаточно, чтобы поддерживать автономию», — наконец сказал он. «Но новых поселений не заводим». Он помолчал, взглянул на Тау, и Дэйн увидел на его лице тень беспокойства. «Вы думаете, автономия под угрозой?» «Возможно», — ответил Тау. «Предположим, хотя бы часть того, что вы с трудом завоевали, будет потеряна. Сможете ли вы тогда претендовать на автономию?» Дэйн все понял. Любая планета, на которой началось заселение, должна идти вперед, ежегодно увеличивать свои поселения, начать экспорт. Иначе отдел иммиграции может объявить ее в продажу. Тогда, если сами поселенцы не смогут заплатить, они потеряют все завоеванное. «Но почему?» — спросил Мэшлер. «Мы сельскохозяйственная планета. Любой на нашем месте встретился бы с такими же трудностями. Тут ничто не привлекает чужаков. Нет минералов, достойных эксплуатации». «А как же камень в бункере Краулера?» — спросил Дэйн. «Они нашли кое-что ценное. Причем достаточно ценное, чтобы положить себе в багажник. Их убили, а руду забрали. Возможно, на Трюсе есть кое-что, чего вы не знаете, Мэшлер». Рейнджер покачал головой. «Во время второго облета проводилась и геологоразведка. Обычное содержание железа, меди и других металлов, но ничего пригодного для вывоза. Мы кое-что используем сами. К тому же геологов могли убить и не из-за руды. Они кое-что увидели, а груз взяли для отвода глаз». «Вы говорите, тут бродил муравин?» «Возможно, геологи наткнулись на отряд, охотившийся на муравина». «Вполне вероятно», — согласился Тау. «В то же время я бы предложил тщательную геологоразведку, если у вас останется для этого время». «Лагерь сооружен давно», — отметил Дэйн. «А давно ли здесь люди трости?» 8 лет. А создавались ли за это время новые поселки?» Тау дал ключ Дэйну, который тот искал ощупью. «Картла. Сейчас посмотрим. У Картла был сбор для расчистки в 24-м, а сейчас 29-й. У него самый южный поселок. Значит, 5 лет. А другие поселки на восток, на запад, на север? На севере слишком холодно для латмеров. Там проводились только эксперименты станции к северу от порта», — быстро ответил Мэшлер. «На востоке Хантрам. Он расчищен в 25-м, а на западе Лансфельд в 26-м. Значит, 3 года с последней расчистки», — отметил Тау. «А сколько в предыдущие годы?» Но Мэшлер, встревоженный вопросом, сам продолжал список. «До 24-го у нас была одна, иногда 3-4 расчистки в год. В 23-м пришли 4 корабля с эмигрантами. С тех пор приходил только один корабль, а его пассажиры — главным образом техники и члены их семей. Все они сели в порту. Прибытия прекратились. «И никто этого не заметил?» — спросил Дэйн. «Если и заметили, то разговоров не было. Жители поселков замкнуты и приходят в порт раз-два в году, чтобы получить груз с корабля. Жители поселков используют самовосстанавливающихся роботов для мелких полевых работ, но эти роботы непригодны для расчистки. С началом торговли латмерами стало легче. Птиц не нужно специально кормить, им необходимо только предоставить расчищенный участок и засеять одно-два поля зерном смеса, чтобы иметь запас корма на зиму. Им нравятся местные насекомые и ягоды, они жиреют на местной пище. Покупатели считают, что от этого они приобретают особый вкус, и птицы поэтому высоко ценятся. И вообще латмеры почти не нуждаются в присмотре. Нужно лишь огородить поля и приставить роботов. Но весной, когда их отлавливают для продажи, нужно много людей. Птиц ловят, грузят в корзины и везут в порт. «Значит, ваша планета производит только один продукт?» Снова Мэшлер проявил беспокойство, как будто раньше никогда не думал об этом. «Нет. Впрочем, видимо, да. Все больше и больше выращивают латмеров, потому что только их и можно экспортировать. Мир, производящий один продукт и ни одного нового поселка». Стало еще заметнее угрюмое выражение его лица. «Я рейнджер. В мои задачи входит только патрулирование, составление карт, охрана поселков. Но совет. Кто-то ведь должен был понять, что происходит». «Несомненно», — согласился Тау. «Остается проверить, не заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы ваша планета развивалась именно в этом направлении. Вы видели, как драконы прикончили латмеров. А ведь они развивались из зародышей современных латмеров. Представьте себе, что эти чудовища, скрывающиеся за силовым полем или муравин, будут выпущены на поля с насестами. Или один из ящичков будет размещен в отдаленном районе, и его радиация поразит там всех птиц. Чем скорее мы доберемся до Картла и до коммуникатора, тем лучше», — заявил Мэшлер, и тревога в его голосе соответствовала тревожному выражению его лица. Вскоре они увидели слияние реки с притоком, и Мэшлер повернул флиттер вдоль протока, местами затянутого льдом. Немного позже они пролетели над расчищенным полем со столбами-насестами, но без латмеров, и снежный покров стал чистым и лишенным следов. Первое поле сменилось вторым, тоже лишенным жизни. Мэшлер развернул флиттер и пролетел над полем. «Не понимаю, здесь главное поле для выведения птенцов». Он снова нажал кнопку вызова и попытался связаться с поселком, но помехи продолжались. Рейнджер поднял флиттер выше и повел его на максимальной скорости. Еще два поля. На втором оказалось множество птиц, черная копошащаяся масса. Когда по полю пронеслась тень флиттера, птицы, казалось, обезумели от страха и заметались, давя птенцов. Но вот они оказались позади. «Вероятно, такое скопление птиц ненормально», — предположил Тау. «Да». Коротко согласился Мэшлер. Еще несколько полей, тщательно расчищенных. Сквозь снег пробивались стебли какого-то растения. Река делала изгиб, и в этом месте располагался поселок. Это оказалась группа домов, расположенных квадратом, и в середине помещалась башня связи. На ней был прикреплен знак Картла, который ставился на всех произведенных здесь продуктах. Дома были сложены из каменных плит, но крыши были глиняными. Поверх плит, как стало известно Дэйну из информационных лент, насыпана плодородная почва и посажены кусты. Весной они расцветают, а потом их семена тщательно собирают и затем измельчают. Полученный порошок служит жителям поселков заменителем дорогого кофе. Для планеты, лишенной естественных опасностей, поселок слишком походил на крепость. Все его дома были окружены сплошной стеной и две двери открывались только вовнутрь двора. У входа в поселок виднелась ровная площадка, на которой стоял краулер и небольшой скутер, который, по мнению Дэйна, не годился для этой малонаселенной местности. Здесь Мэшлер и посадил флиттер. Не успел затихнуть двигатель, как рейнджер выскочил из машины. Сложив ладони в рупор, он громко закричал: «Эй, в доме!» Казалось, поселок Картла так же лишен жизни, как и два первых поля Латмеров. Потом послышался слабый голос.
«Назовите себя!»
Мэшлер отбросил капюшон, чтобы стало видно его лицо. «Вим Мэшлер, рейнджер, вы меня знаете?» Ответа не последовало. Они ждали, и Дэйн затаил дыхание. Потом тяжелая дверь чуть-чуть приоткрылась.
«Идите сюда и побыстрее!»
Дэйн невольно оглянулся. «Похоже, что крепость в осаде. Но кто осаждает?» Кроме латмеров они не видели ничего живого, но поведение жителей свидетельствовало о том, что не все в порядке. Они протиснулись в узкую щель. Человек, ждавший здесь, захлопнул за ними дверь так быстро, как будто за ними по пятам шла смерть, и задвинул тяжелый брус. Хозяин был высокого роста, в меховой куртке, наброшенной на плечи, так что пустые рукава болтались по бокам. Он не был похож на Мэшлера, смуглый почти как риб, с густыми курчавыми волосами. Одет в куртку из шкуры латмера, но кое-где мех вытерся от долгой носки. На широком поясе висели два обязательных ножа, один для еды и общего пользования, а другой в украшенных ножнах, знак взрослости, используемый только в редких случаях в схватках чести. Брюки и обувь тоже были меховыми, и весь он казался таким же пушистым, как и латмеры. Но было кое-что и новое. В руках он держал старое пулевое ружье. Такое оружие Дэйн видел только в музеях на Земле. Его использовали на примитивных планетах, куда слишком дорого было ввозить заряды бластеров, и поселенцы изготавливали оружие из местных материалов. «Мэшлер!» Человек протянул руку, и они пожали друг другу локти в обычном приветствии. «Что происходит?» — спросил Мэшлер, не называя хозяина.
«Может, вы нам объясните?» — резко сказал тот. «Попробуйте объяснить вдове Джейкора. Он добрался сюда вечером и смог только пробормотать что-то о чудовищах и людях. Он осматривал дальние поля, когда они изувечили его».
«Изувечили?»
«Да, никогда не видел таких ран. И мы закрылись, обнаружив, что коммуникатор не работает. Помехи. Кейси повел флиттер в порт, но это было до того, как мы поняли, что не вернулась Ангрия с детьми. Я попытался связаться с ними по коммуникатору Ванатара. Бесполезно. Индитра и Форман в большом хопере двинулись туда».
Он говорил быстро, захлебываясь, как будто стремился выговориться, но Мэшлер прервал его. «Не все сразу. А Ванатар, он, наконец, основал свой поселок?»
«Да, они позвали нас по коммуникатору на сбор для расчистки. У меня снова начался припадок, но Ангрия, Лабла, Дронер и дети, а также Сингри, Рериал, Керри, Лангар, все полетели в большом флиттере. Кейси должен был облететь восточные поля, Джейкор — западные, а Индитра и Форман строили мастерскую. Что я скажу Керри? Джейкор мертв. Мы всегда слушали новости из порта. Вчера сообщили о каких-то задержанных торговцах, и вдруг — бах, помехи. С тех пор мы больше не смогли связаться с портом. Кейси вернулся вовремя, а Джейкор опоздал. Потом мы увидели его краулер. Тот шел неровно, как будто им никто не управлял. Так почти что и было. Джейкор, умирающий, находился на сиденье водителя. Он что-то сказал о людях и чудовищах из леса и умер. Мы не смогли связаться, поэтому Кейси сказал, что полетит в порт. А Индитра и Форман привели в действие хоппер и отправились к Ванатару, чтобы посмотреть, что там с женщинами и детьми. Со своими припадками я ни на что не гожусь. Вот снова».
Он начал сильно дрожать. «Лихорадка Вол». Тао подхватил его.
«Не совсем», — ответил Мэшлер. «Похоже, но лекарство не действует.
Пока еще не нашли средства. Может, вы что-нибудь сделаете?» От дрожи человек начал раскачиваться, и голова у него откинулась. Он упал бы, если бы его не поддержали. «В постель и тепло укрыть», — сказал Тау. «Тепло поможет». Полуведя, полунеся хозяина, они прошли в дверь, которую поторопился открыть Дейн. Стало ясно, что сам поселенец тоже лечился теплом. В соседней комнате жарко пылал огонь в камине, и перед ними стояла койка с грудой одеял. Они опустили хозяина на койку, и Тау закутал его в одеяло, а Мышлер направился к висевшему над огнем котлу. Принюхавшись, он взял со стола чашку и ложку с длинной ручкой, которой набрал в чашку горячей жидкости. «Экзамское пиво», — объяснил он. «Это согреет ему внутренности». Тау приподнял хозяина и с помощью Мышлера напоил его. Когда больного опустили на кошу, он, видимо, потерял сознание. Дейн опустил бреча, который свернулся у огня, и испустил вздох облегчения и удовольствия. Дейн удивился, как тот смог так долго выносить холод. «Он здесь один?» Тау кивнул в сторону неожиданного пациента. «По его словам, да. Это Картла. Он чуть не сошел с ума от своих припадков и от того, что не может помочь женщинам. В таком холоде он сразу бы потерял сознание». «Этот Ванатар. Значит, есть еще один поселок?» — спросил Дейн. «Ванатар уже 2 года говорит об этом, но я не думал, что он готов. Должно быть, он спешно принял решение. Впрочем, я здесь давно не был. Посмотрим». Он отошел к левой стене. Дейн последовал за ним и увидел карту. Расчищенные и засеянные поля были раскрашены желтой краской, нерасчищенная земля серой. К западу виднелись районы, закрашенные лишь желтой краской и отдельными пятнами. Ванатар осматривал эту местность более 5 лет назад. Мышлер указал на этот район. «Она лежит юго-восточнее отсюда». Он выглядел смущенным. «Я не больше вас знаю, что происходит в порту. Важно то, что здесь. Надо позаботиться о людях Ванатара. Вы пробовали свой прибор?» Тау снял с плеча приборчик и нажал кнопку. Дейн видел, как метнулась стрелка, вначале указывая на север, затем на юг, и продолжала метаться, как будто ее привлекали 2 источника. «Что это означает?» — спросил Мышлер. Тау выключил прибор, внимательно осмотрел его, снова включил, держа под другим углом. Стрелка продолжала двигаться в тех же направлениях, будто указывала на 2 источника в противоположных сторонах. «Значит, 2 источника», — ответил Тау. «Их ящичек и ящичек у шлюпки», — предположил Дейн. «Неужели радиация на юге стимулировала радиацию ящичка у шлюпки? Как это отразится на шлюпке? Но ведь Али и Рип имели приказ доставить ящичек в порт. Так значит, они все еще там, в дикой местности». «Может оно привлечь этих существ сюда?» — спросил Мышлер и еще раз осмотрел участок Ванатара на карте. «Кто знает, но источник сильный», — ответил Тау. «В этом что-то есть». Дейн пытался припомнить слышанный на корабле разговор. Системы связи — обязанность Танья, и Дейн знал лишь общие условия приема и передачи. Но однажды Танья говорил с Ван Райком и сказал что-то о помехах со стороны разбойничьего корабля и о том, как пробиться через помехи. Нужно пульсирующее устройство, которое может преодолеть помехи. Здесь есть коммуникатор, и должен найтись кто-то, кто поймет, как это сделать. «Что?» — нетерпеливо спросил Мышлер. «Я слышал однажды. Кто здесь занимается коммуникатором?» «Главным образом Картла. После прибытия он был в порту техником, а когда кое-что заработал, переселился сюда. Но коммуникатор не в порядке. Или... посмотрим». Он быстро пересек комнату и направился к панели коммуникатора, почти такой же сложной, как и на Королеве. Треск слышался по-прежнему. «Все еще помехи. Насколько он болен?» — взглянул Дейн на Тау. «Может он прийти в себя и начать заниматься коммуникатором? Если это припадок лихорадки волк, то он придет в себя через 4-5 часов, будет очень слаб, но с ясной головой. Но я не знаю, так ли протекают его припадки. Он ничего не сможет сделать с коммуникатором, возразил Мэшлер. Думаете, он не пытался? Он испробовал только прямую связь, ответил Дэйн. Но есть и пульсирующая передача. И если в порту кто-то слушает внимательно... Рассказ Танья об Эргарде, подхватил Тау. В этом что-то есть. Но все же придется ждать, пока он придет в себя. Мэшлер перевел взгляд с одного торговца на другого. «Возможно, вы знаете, о чем говорите. Не вижу никакой альтернативы. Даже не уверен, что смогу связаться с Ванатаром.